палаты.
Доброе утро всем, и сегодня мы отправляемся на выставку, на замечательную. Я только хочу сказать, у микрофона Сергей Бунтман, я хочу сказать два слова, так как этой ночью не стал Владимир Николаевич Войнович, и это огромная потеря, и это замечательнейший писатель и человек. Сегодня будет несколько передач ему посвященных, в 12 часов вы услышите самую последнюю программу, которую, гостем которой был на «Эхе Москвы» Владимир Николаевич, это программа «Персонально ваш» июля этого года. И в 18 часов вы услышите беседу Виталия Дымарского с Владимиром Войновичем. А в 15 часов мы с вами поговорим о, может быть, нашем первом серьезном таким отдаленном знакомстве с Владимиром Николаевичем через «Радио Свобода» и через его чтение, которое так много для многих из нас значили. Но вернемся сейчас к нашей теме. Ксения Басилашвили, доброе утро.
Доброе утро.
Сергей Бунтман, у нас Сергей Кузнецов, звукорежиссер, и у нас Виктория Маркова, которую мы приветствуем с большим удовольствием. У нас много было в
самом деле передач. Спасибо. Доброе утро.
И замечательная выставка открылась от Тьеппола до Каналетто и Гуарди в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. И это совместная выставка, и выставка такая вот обменная, замечательная выставка, которая сейчас в Москве, а потом поедет в Веченцу. И вот давайте мы поговорим об этой выставке.
Давайте, конечно, поговорим.
Да. Ну что же, выставка у нас представляет достаточно определенный период. И период, который традиционно в 20 веке был не очень любим нашими знатоками искусства.
Да, да, справедливо. Поговорим об этом периоде, да?
Да, конечно.
Ну, это период, конечно, каждый период интересен по-своему. Но да. Вот чем важен, чем интересен этот период, стоит действительно об этом поговорить. И вы совершенно правильно сказали, справедливо, что в 20 веке его не очень жаловали. Это понятно почему. Потому что и эстетика, и как бы все видение жизни и так далее не соответствовало. Да? 20 век, если говорить об итальянском искусстве, это открытие Караваджо, то есть художника драматичного, трагичного, противоречивого, который и жизнь видел в таком трагическом, как бы, ракурсе. А что касается 18 века, это какая-то совсем другая история, другая реальность. И здесь можно вспомнить даже такого вот знаменитого, и это мне приятно отметить, что известного уже теперь и у нас в России, итальянского историка искусства Роберто Лонги, который после войны, ну, уточнив, значит, на фоне расцвета неореализма, на фоне вот такого кино, на фоне того, что и в литературе происходило, и так далее, он дал весьма уничижительную характеристику Джамбатисте Тьеполу, самому крупному художнику XVIII века. И это надо понимать, потому что действительно искусство нам дает невероятный всегда спектр, такую амплитуду от и до, да? Амплитуду не только мастерства, какой-то определенной эстетики, но и эта эстетика, связанная с восприятием жизни. Да? И это восприятие жизни по-разному в разных эпохах мы видим. Вот, несмотря на абсолютную гениальность Тьеполу, и это видно каждому человеку, и также Роберто Лонге это понимал, но он считал его поверхностным художником, который именно не вскрыл какую-то вот такую вот драматическую сторону жизни.
Такая рьяность, она всегда свойственна, и вот мы всегда какие-нибудь века отрицаем, то вот мы отрицали примитивы средневековых, а потом мы их полюбили страшно. А потом вот живопись 17-18 века для нас кажется слишком пышной и пустой.
Но все-таки России в этом смысле повезло, потому что у нас-то как раз была плеяда художников, которые прекрасно понимали 18 век, и 18 век в Италии и Венеции. По сути, вышли во многом
не
оттуда.
Думаю, что это
ну а как, а Бенуа?
Это было
художники мира искусства.
не совсем тогда, не в то время, о котором мы сейчас говорили. Да. Это было во времена мира искусства.
Да.
Но это было во времена мира искусства, но это отложило, так сказать, отпечаток все равно на восприятие
когда,
в России этого
Венеции. Когда это было вот происходило в 19 веке, на рубеже 19-20, то есть это связано было с этой культурой, с этим объединением мира искусства, тогда, собственно, и на Западе это не отрицали. Это все произошло несколько позже. Конечно, 18 век никоим образом не сочетался, не соизмерялся ни с авангардом, ни Малевича, ни авангардом, который мы видим на Западе, ни с футуризмом итальянским, конечно, и Маринетти, и все эти теоретики тоже отрицали это. Да? Но это не важно. Это совершенно справедливо было отмечено, что вот такое вот категоричное суждение, а они обычно связаны именно с тем, что вот в наше время вот принципы эстетические такие, вот наше восприятие жизни такое, и поэтому мы это как бы переносим и на искусство прошлого. Я должна сказать, что, видимо, все-таки какой-то процесс происходит, потому что после войны мы видим вообще, что касается вот искусствознания, то вот сейчас... Уже несколько десятилетий я наблюдаю, как, собственно, никто не дает никому оценок, никаким явлениям прошлого. И разные периоды, разные художники, они уживаются в этой общей картине истории искусства. Поэтому сейчас уже как-то спорить с Тьеполом, спорить с
этим веком... Это уже сейчас ломиться в открытые двери.
Это уже странно.
А что именно не принималось? Что именно казалось чуждым, вот эта витиеватость, какая-то театральность?
Ну, 18 век, как его... Во-первых, надо сказать, что 18 век в Венеции – это вот действительно расцвет невероятный, просто невероятный. И даже на фоне развития итальянского искусства, вот всего итальянского искусства, имею в виду, что там масса разных школ, разных центров, разных направлений, разных художников, и в каждом городе, и во Флоренции, и в Неаполе, и в Риме, где угодно были свои очень крупные мастера. Тем не менее, венецианская школа в это время лидирует. Она была самой яркой, самой первой. И она лидирует не только в Италии, она лидирует в Европе. И она ближе уже во второй половине XVIII века, она соперничает с Парижем, потому что центр художественной жизни европейской постепенно переносится в Париж, потом неоклассицизм и так далее. Вот с этим это связано. И тогда тоже возникали свои как бы такие противоречия, противостояния, потому что вот этому такому праздничному, яркому, декоративному отчасти искусству венецианскому противостоял неоклассицизм, который пытался вернуться к таким строгим, серьезным устоям классическим. Да,
да. Да.
Что касается Венеции, если я могу продолжить,
да, конечно.
То Венеция в это время вообще исключительный центр совершенно по своей значимости в европейском масштабе. Потому что мы должны вспомнить, что это век Вивальди. Но кроме Вивальди был еще другой выдающийся музыкант из Неаполя, это Порпора. В театре это Карло Гольдони. И на выставке представлены, пятью работами представлен его современник и большой друг Пьетро Лонги, который писал жанровые композиции.
Это, да. Кстати, очень здорово, потому что, по-моему, впервые приехал этот художник в Россию на выставку.
Вот это не совсем так, потому что он приезжает вообще в третий раз.
В третий раз, а я мечтала его увидеть, и как-то все не доводилось. Вот и только на этой выставке.
В России его нет. И вот это одно из как бы таких вот достижений выставки. Да? И такую цель мы ставили, познакомиться с тем, чего нет у нас. И в свою очередь, когда эта выставка поедет в Виченцу, мы познакомимся с тем, чего у них нет. Как ни странно, Россия тоже предложит вещи, которые у них отсутствуют.
И мы еще слышим во второй части программы итальянского сокуратора, и что он ждет от нас.
Возвращаясь к Пьетро Лонги, я должна сказать, что он... Я совсем еще, когда просто была девочка, я видела его картины, да, маленькая была выставка в Москве. Ну, вот она прошла, и как-то, наверное, забыли. А потом в 2002 году вот эти картины из Банка Интеза показывались у нас, как отдельная коллекция вот 18 века. Вся она экспонировалась в конце 2002 года. Но действительно, вот отсутствие его работы в России, оно сказывается, поэтому... о них как-то память, может быть, не остается. Но я надеюсь, что в рамках этой выставки как-то он уже здесь занимает свое место в общей панораме. Это, наверное, сыграет свою роль в том, чтобы этот художник все-таки запечатлелся в нашем мире. Но мы говорили вот о великих венецианцах. Музыканты. Карло Гальдони, драматург, который, кстати, оказал большое влияние и на Мольера, и на Островского. Это нужно помнить, потому что он самый великий драматург.
Карло Гальдони на Мольера, Мольер-то раньше.
Ну, нет, Мольер, это у них связь, Мольер, Гальдони, и потом Островский, который от Гальдони очень много.
Он очень много, потому что, да, Гальдони такой изучатель нравов, поворачивает нравы всегда.
Ну, это, да. Значит, реальность мы видим у Островского, чисто русская. Да. Но сама драматургическая идея вот этого, как эту реальность отразить, театр и так далее, это
Гальдони, известно, конечно, что он... Гальдони принципиально. На Бомарше, потом уже, там очень важно.
Очень все. Крупная фигура. Если продолжить дальше, ну, напомню, что Казанова был венецианцем, да, эта фигура.
О, да. Да.
Ну и этот список можно продолжать до бесконечности, если пока мы оставляем в стороне живописцев. Но я бы хотела еще вспомнить одно имя. Это Альгаротти. Альгаротти, которому принадлежали слова, нам всем известные, но уже переформулированные или сформулированные поэтически великим Александром Сергеевичем Пушкиным, да, который сказал, что Петр в Европу прорубил окно. А, в общем, эта мысль принадлежит Альгаротти, который сказал, он бывал в России, оставил записки о России и так далее. И он охарактеризовал Петербург как город, который является своего рода окном, через который Россия смотрит в Европу. Так что это мы же.
Ну, потом пол Венеции стоит на наших лиственницах. Да. И еще ко всему на сваях, которые из сибирской лиственницы вот, сделаны. Еще есть весь 18 век, это вплоть до заката, собственно, республики святейшей, то это мода на Венецию невероятно. Венеция невероятно модна.
Город, который стало модно посещать, да?
Не только. Все венецианское модно. Все. От венецианского карнавала до венецианских масок, до венецианской комедии, до венецианских тайн. Романтики будут потом уже после этого. В 19 веке будут воспевать Венецию как вот что-то такое почти.
Да, они такие, они во многом предопределили романтизм. Вот настроение романтизма. И, в частности, вот пейзажи Гвардии, такие проникнутые ностальгии, это тоже такие предромантические. Что касается моды на Венецию, что здесь происходит? 18 век – последнее столетие существования некогда могущественной Венецианской республики, конец которой пришел период наполеоновских войн, 1797 год, вошли войска. То есть город был сдан Наполеону, в соответствии с договором с последним дожем Манином. Да? Поскольку там были условия, которые венецианцам казалось, что они им подходили. Да? Но Наполеон сразу же отдал Венецию, большую часть вот этой территории Венецианской республики, под власть австрийцев. Что Венеция потом на многие десятилетия стала частью австрийского государства. И вот это последний период, когда политически уже Венеция не играла такой серьезной роли в Европе, как раньше, хотя она продолжала обладать флотом, но все это уже, и торговые пути уже поменялись, европейские и так далее. И что в это время происходит? Что Венеция как бы перерождается. Прежде она была одним из могущественных государств Европы, соперничавших с Францией, с другими государствами, да, и субсидировавшие часто, потому что очень богатые они, венецианцы были, вот государства могущественные. И Венеция постепенно становится из политически активной, могучей европейской силы в миф. От государства до мифа. И вот мифом она становится именно в XVIII веке.
Вот это такое угасание, умирание, смерть Венеции, да, по сути говоря.
Венеция стала для нас, вот, стала для европейцев таким вот символом какой-то переход, какого-то почти другого мира, какого-то такого, да.
Да, совершенно правильно.
И это передается в живописи?
А в живописи нет. Нет, это наш миф.
И вот здесь, и раз мы говорим об этом, вот как Венеция постепенно становится мифом именно в XVIII веке, в особенности середина и третья четверть. Это период, который мы называем грантур. То есть вот эти вот путешествия, обязательные для аристократии европейской, в особенности для англичан, путешествия в Италию, в первую очередь Венецию. Рим и Венеция. Да? Это начало туризма по существу. Туризма абсолютно эксклюзивного, повторяю, аристократического, определенного остального. Но это начало туризма, да? Вот они приезжали, они смотрели, они воспевали, они увозили с собой картины, и многие венецианские художники писали для этих, для иностранцев, которые приезжали.
Ну, Англия и Каналетто, например, это целая история просто. Это один из самых любимых художников в Англии, Каналетто.
Каналетто вот сейчас, вот наши дни показывают, что он вообще один из самых любимых художников не только в Англии, конечно. Англия это традиция.
Было, да.
Но во Франции там прошло несколько выставок. Вот на моей памяти последние годы прошло три. Две в Париже, одна в Провансе.
Это перелом во французском сознании.
Меня это очень тоже удивило. Да? Параллельно были выставки в музее Майоли, в музее Жак-Мар-Андре. Да, венецианские ведуты, и там Каналетто, Гварди и так далее. И Каналетто, который был в Провансе. Англия – это особый случай, потому что Каналетто там работал 7 лет, кажется. Да. Почему он туда уехал? Без особого желания. Но он уехал вслед за заказчиками, в поисках заказов. Почему? Потому что в Европе разразилась война. Да? Угу. Началась война, и многие англичане вернулись домой и стали уже мало посещать Венецию, меньше, чем раньше. И его покровитель, консул Смит, он был консулом Венеции, вот он ему подсказал, он работал для, собственно, поэтому мы знаем вот английский период, и Каналетто запечатлел и английские виды Лондона, Темзы и так далее. Не только он, до него ездили другие художники, Себастьяно Риччи, Марко Риччи, Амигони и другие в Англию. Но они ездили по всей Европе. Мы напомним, что тот же Белотто, не находя себе работу в Италии и в Венеции, потому что был его дядя Каналетто, был Мариески, были другие художники, он принял приглашение уехать в Дрезден. Потом разразилась война за австрийский престол. Он уехал в Мюнхен, в Вену. И потом опять вернулся в Дрезден, и свои дни он закончил в Варшаве. Вообще венецианцы становятся в XVIII веке гастролерами, и не только живописцы, музыканты. Венецианские музыканты работали при российском дворе, и, кстати, привозили в том числе картины. Напомним о Кваренге. Он был из Бергамо, но это Венецианская республика.
Ну, да.
И он всю жизнь проработал в России. В России скончался Ротари из Вероны, это тоже Венецианская республика. В России работал Фонте-Бассо. Русские заказывали венецианцам картины, которые присылали оттуда для оформления Ораниенбаума, допустим. Это бесконечная история.
Юсупова, да,
это история,
позже чуть-чуть вспомнить.
Которая не кончается, поскольку мы еще вспомним, что в середине 20 века, вся Москва и многие города Советского Союза покрылись подражаниями, переосмыслениями Палладио. Все здание Палладио, вот и Виченца, это город Палладио, и наши палладианцы, такие как Жолтовский.
Кинотеатр Жолтовского?
Да, да. Это все, это нет, Палладио вот здесь, это был главный, вот того, что мы привыкли считать сталинской архитектурой.
Ну, в 18 веке.
Да, в 20 веке.
Да, архитектор 16 века, который
потом... Ну, тут мы вспоминаем просто Виченца, да, потому что
Виченца
совместно,
город Палладио.
А выставка к нам приехала, в том числе и из Виченцы многие работы, да.
Да.
Ну, у нас есть это самое, как это, Институт Азии и Африки, по-моему, Палаццо Тьене. Желтовский построил точную копию Палаццо Тьене, Палладио, который находится в Виченце. Точная копия.
Да, там у нас еще, да, и в Москве есть
много,
совершенно
да.
удивительные есть здания. Мы сейчас прервемся с вами на 5 минут, и у нас в гостях Виктория Маркова. Мы говорим о выставке «От Тьеполо до Каналетто и Гварди», и эта выставка идет в Москве, в Пушкинском музее. О ней подробнее, еще подробнее через 5 минут.
Музейные палаты. Музейные палаты.
Мы продолжаем. Ксения Басилашвили, Сергей Бунтман, Сергей Кузнецов, звукорежиссер. У нас в гостях Виктория Маркова, главный научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Выставка «От Тьеполо до Каналетто и Гварди». Мы сейчас, а вот сейчас мы послушаем еще со-куратора с итальянской стороны, почетного директора городских музеев Виченцы Джованни Карло Федерико Вилла. И о музеях Виченцы, и, собственно, о выставке, и о главном музее тоже.
I Musei Civici di Vicenza sono il settimo polo museale italiano, i più importanti musei europei.
Это огромный пул музеев, который находится в Виченце, седьмой по своей величине в Италии, и представляет он зрителям шедевры европейского искусства, и находится он в городе Палладио. Все-таки это центр, это то, что повлияло на европейское искусство вплоть до XIX века. Собственно, музей и главный музей Виченцы, Палаццо Керикати, был построен Палладио, и этот музей был в 1820 году, он был передан коммуне Венеции, и как раз Виченцы, коммуна Виченцы решила, что здесь мы сделаем городское здание, в котором будут собраны из многих других мест и, собственно, из разных коллекций будут собраны произведения искусства, которые представляют Венецианскую республику и область Венето. В этом музее очень много есть то, что мы получили от дарителей. 750 дарителей этого музея предоставили нам 30 тысяч экспонатов. И выставка, которая сейчас вот, проходит в Москве, выставка, мы предоставили часть своей коллекции, и мы очень рады, что эта коллекция, включая еще то, что в России собирал Музей изобразительных искусств, будет направлена и в Виченцу после этого. Вот здесь мы хотели бы остановиться и здесь перейти к Виктории Маркову. И вот это замечательно совершенно, то, что о чем говорил со-куратор итальянский. Замечательная идея выставки как диалога и выставки как совместного, можно так сказать, освоения венецианского искусства.
Да, это замечательно. И, я думаю, мы будем всячески к этому стремиться. Мы продолжим как бы вот делать такого рода выставки, потому что наша коллекция чрезвычайно богата, и она позволяет вот, делать совместные выставки с итальянскими музеями, с другими музеями в том числе. И наша коллекция богата не только работами венецианских мастеров. Но, конечно, венецианский XVIII век у нас совершенно замечательный. И есть работы, которых нет в той же Виченце,
но
и почти Карл нет
Федерико в Венеции. Говорил, что есть уникальный Каналетто.
Ну, такого Каналетто, как у нас, в Италии нет вообще, во всей Италии. Ну, в Виченце почти практически нет Каналетто. Есть совсем-совсем ранний в собрании вот банка Леони Монтанари, банка Интеза. В Венеции ведь очень мало Каналетто, поскольку он писал для иностранцев, как вот я уже говорила, способности мастера Ведуты, мастера городского пейзажа. Они работали почти исключительно для иностранцев. И художники, которые занимались традиционной, скажем, живописью, живописью на сюжеты евангельские, библейские, мифологические и так далее, которые писали композиции с фигурами, они с презрением называли художников, специализировавшихся на городском пейзаже, мастерами, которые пишут картинки для туристов. Да, для,
а ну, какой был путь Каналетто? Какой был путь Каналетто, вот, которого сейчас не хватает там, в Виченце и Венеции, сюда, в Россию, к нам? Его картин.
Покупали?
Да, кто купил вот именно вот те работы, которые сейчас находятся в собрании музея?
Которые находятся в нашем музее. Кто купил, неизвестно, потому что это пара композиций большого формата, написанные по заказу графа де Жержи, посланника Франции, французского посланника при Венеции, угу. Венецианской республике. Он заказал эти две картины. Эти две картины были приобретены в царствовании Екатерины Великой для Эрмитажа. Из какого источника неизвестно. А год известен тоже приблизительно 1768-69. Да? Ну вот это было, собственно, первое десятилетие формирования Эрмитажа. Вот тогда эти две картины поступили. Я-то думаю, я позволила себе сделать это предложение в каталоге, что они, конечно, поступили непосредственно от де Жержи, то есть от его наследников. Угу. Потому что времени прошло очень мало. Картина наша была написана в 1729 году, а уже, то есть, спустя 30 с чем-то лет, поэтому либо эти картины он продолжал держать в Венеции, потому что это картины, прославляющие и показывающие его в Венеции, как он отправляется в процессе в Палаццо Дожи на вручение велительных грамот, эта картина в Эрмитаже, и наша картина, как он участвует в этой торжественной процессии праздника Вознесения, да, и возвращается вместе с Бочинторо Дожа в Венецию.
То есть это документация такая, и что всегда восхищает в этих ведутах, да, венецианских, что когда ты приезжаешь в Венецию и ищешь вот то место панорамное, откуда был написан этот пейзаж, ты не находишь никаких фактических изменений в архитектуре.
Вот это замечательно.
Да. Да, ну за что мы и любим, вот как раз.
Только меняются маски, остальное на месте. Да.
20 век дал замечательно много трогательных историй с обретением Каналетто, как Национальной галереи в Лондоне, она страшно страдала от недостатка средств и должна была своего Каналетто как-то продать. Знаете, кто его выкупил? Вы помните, да? Эндрю Ллойд Вебер. Вот выкупил. Нет. И до сих пор...
А, точно, да, была эта история, да.
И висит, и висит этот большой Каналетто, висит и написано, что...
Вебер же, он же коллекционер великий.
Эндрю Ллойд Вебер, да.
Да. Да.
Выкупил и отдал.
А вот что касается Каналетто и Белотто, они поедут на выставку, которая состоится, обратная выставка, да, которая состоится в октябре?
Никаких изменений в составе выставки не будет. И повторяю, что именно вот эти работы... Вот для москвичей, для российского зрителя удивительное и замечательное знакомство с теми произведениями, которые привезли нам из музея Виченцы. А вот мы потом на выставке уже в Виченце сможем удивить работами Каналетто, Белотто и некоторыми другими произведениями.
У нас много Тьеполо в России, да, во многом благодаря Юсупову в Архангельском, и в Эрмитаже. В Эрмитаже тоже большая коллекция, и в ГМИИ тоже есть свой Тьеполо. Вот тот Тьеполо, который приехал к нам из Италии, он дает какой-то дополнительный возможность.
Несомненно, имя Тьеполо, Джамбатиста Тьеполо, Тьеполо старшего, вынесено в название выставки. И в данном случае можно сказать, что как Московский музей, так и музей Виченцы внесли свой вклад в то, чтобы показать этого художника более разносторонне, более многогранно. И действительно, нам, в частности, очень повезло, потому что Тьеполо в первую очередь все-таки это мастер монументально-декоративных росписей, и в том числе живописи на холсте, которая все равно была частью архитектуры, общего убранства, как бы холсты, которые вставлялись в рамах в потолки. Ну, традиция, которую мы видим в Венеции еще и на примере Веронезе, и Тинторетто, и в XVI веке. И такого рода произведения, конечно, увидеть за пределами Италии и Венеции довольно сложно, потому что они до сих пор остаются частью архитектуры, частью зданий. Но в данном случае действительно вот один плафон находится в собрании Виченцы, и мы его получили. И надо сказать, что они действительно дали свои лучшие произведения, это замечательно. Кроме того, у нас в собрании хранится из московского частного собрания сравнительно небольшая алтарная композиция Джамбатисты Тьеполо, известно, для какой церкви она была сделана, вся история известна. А они привезли огромную, то есть для наших залов огромную, практически 4 метра высотой, знаменитую композицию «Непорочное зачатие», которая написана была для, специально для одной из церквей Виченции, церкви, построенной крупным туринским архитектором Гварино Гварини. И в той же церкви, это такой диалог двух совершенно разных художников, напротив находилась другая картина, которая тоже у нас на выставке представлена. Это картина Джамбатисты Пьяцетты «Икса Святого Франциска». Так что это замечательная выставка-диалог, где вот эти вот дополнения, взаимодополнения, да, либо вот этот вклад, который в то, чего у нас нет совсем, это замечательно.
И рядом же обретение Моисея, да, по-моему, вот у вас на выставке.
Это Крузато, да, наша замечательная, да, картина венецианца, которого почти не осталось в Венеции, потому что он, его вещи погибали в пожарах и так далее. Там всякие вещи случались. Но то, что он сделал, в основном, вот сейчас мы имеем представление по тому, что он сделал в Турине. Его основные работы – это туринского периода. Но это вот венецианцы за пределами, собственно, Венеции.
У нас здесь произошли изменения в датах выставки. Итальянское посольство, и мало того, что символическое, вот Доменико Тьеполо, у них был вот этот самый картина.
Джан Доменико, сын.
Джан Доменико, да. Сын. Джан Доменико Тьеполо, картина Энея Анхис, вот, и Асканий, вот как раз, который очень о ее символике для нынешнего времени говорил посол Италии, как раз вот интервью, которое вы слышали неделю назад. Но вот здесь и изменились даты, потому что у нас такая получается российско-итальянская еще и очень большая история, аж до октября будет.
Ну да, но вот на фоне проведения этой выставки, когда как бы эта выставка уже вот оформилась и легла вот в этом пространстве, которое она занимает в этих залах нашего музея, стало понятно окончательно ее значимость, ее масштаб. Да? И возникла идея продлить и приурочить это к некоторым важным событиям в, ну, собственно, да, политической,
да,
жизни.
24-го, да, будет визит, вот на высочайшем уровне будет у нас визит.
Да, так что выставка будет.
Так что, да.
То есть эти живописцы до сих пор решают международные проблемы.
Ну, конечно. Ну,
об этом мы к этой мысли все время возвращаемся, что культура обеспечивает вот этот диалог, обеспечивает взаимопонимание. И господин посол, вот у меня вот текст в каталоге «Диалог Москва-Виченца». А господин посол нашел другой образ и очень правильный – мост. Если некоторые выстраивают стены, которые разделяют, то мы пытаемся выстроить мост, который объединяет разные культуры и разные страны.
Ну, не зря, извините меня за низменность на европейских деньгах, ворота и мосты, вот на евро. Ворота и мосты. Они думали, что вот как раз ворота и мосты – это самый главный символ. Еще символ вот такой вот, такого прихода одних к другим, знакомства вообще здесь. И все те страшные проблемы большие, и той же самой миграции людей, которые проходят сейчас. Ваше что любимое там вот... Скажите, на выставке.
Да, да, я могу назвать, это бывает вообще, это вопрос обычно ставит в тупик нас, и меня в частности.
Обычно не любят.
Потому что,
я сам не люблю
в особенности, да, те, кто занимаются этим, Ну, подразумевается, что мы, во-первых, как минимум отдаем себе отчет значимости всего этого.
Ну да, это для любителей вопрос,
далее, да?
Для болельщиков.
Но все-таки мы имеем право и любить, и здесь, конечно, и профессионально, и лично, оно как-то вместе, да, оказывается, выступает. Я бы все-таки сказала, и вот я рекомендую вот обратить внимание таким образом на эту картину и наших зрителей, все-таки с моей точки зрения, и это мое убеждение, самой замечательной картиной на этой выставке является картина Джамбатиста Пьяцетти «Икса Святого Франциска». Это огромная, я ее вкратце упомянула, написана практически почти одновременно, там разница не в несколько лет, с композицией «Тепло и непорочное зачатие» для одной и той же церкви, напротив друг друга висели. Это такой диалог двух великих, но разных, очень разных художников. Тепло, конечно, был одним из буквально лидеров европейской живописи в Европе, да, и один из французов называют его самым крупным художником XVIII века. Пьяцетта художник другого плана. Он не занимался почти, он писал такие композиции для интерьеров тоже, и в том числе плафоны, но очень мало. Он продолжил вот эту традицию, великую традицию итальянской живописи, религиозной живописи, живописи на евангельский сюжет, живописи для церкви, алтарные композиции, картина как молельный образ. Надо сказать, что эта традиция религиозной живописи в XVIII веке постепенно изживает себя и в той же Италии. И известно, продолжали заказывать композиции для церквей, но в это время мы видим, как массово предпочитают выполнять копии с знаменитых работ Рафаэля и других мастеров классического периода. А уже вот творческая такая вот как бы струя, она из этой сферы живописи уходит постепенно. Да? Но это наблюдается и в Европе, это повсеместное явление, и в Италии в том числе, несмотря на то, что это такая вот католическая страна. Очень. И я бы сказала, что вот Пьяцетта, он, видимо, последний художник вот этого как бы направления. А «Икса Святого Франциска» для меня это последняя великая религиозная картина итальянской живописи. И поскольку в этой области было сделано столько потрясающих как бы вещей, в эпоху Ренессанса, конечно, это главная, да, главная сфера, то нам вот интересно, как это развивалось. И как все-таки вот эта вот такая высочайшая духовность, она в XVIII веке вдруг опять дает такой невероятный всплеск. Поскольку, в общем, живопись действительно уходит либо вот в виду, то есть городские виды, либо в жанр, как у Пьетро Лонги, либо в эти потрясающие фантазии, смелые, декоративные, Джамбатисты Тепола, поскольку это все-таки главное,
в иллюзию
проявил
такой, да,
свою
гениальность. Да, но здесь такое происходит мышление достаточное, вот, и живописи тоже. Все-таки это и просвещение, и век такой вот, и либертинство очень серьезного века.
А я, кстати говоря, именно к этой работе подошла, вот о которой вы сейчас говорили. На выставке можно фотографировать свободно, что, кстати говоря, прекрасно. То есть там нет никаких ограничений, ну, без вспышки, естественно.
Без
вспышки, конечно. Вот, и можно фотографировать. И я фотографировала фрагменты этой картины, потому что внизу вот этот сапожок, да, сапожок и часть синего костюма. И ощущение, что это абсолютно современная живопись 20 века, да, вот это меня поразило, близкое к пониманию. Поэтому мы можем воспринимать это как великую живопись, да, и поклоняться этому. А можем найти в этом что-то понятное и сегодня. А вот здесь просят Наталья вас рассказать о Франческо Гвардия, потому что говорит о том, что именно небольшие картины Гвардии, в частности Пьяцетта, ее поразили больше всего на этой выставке.
Ну, я, тем не менее, призываю внимательно посмотреть на Пьяцетту, просто
конечно,
надо как бы, да, внимательно отнестись к этому. Эта картина, конечно, дает повод для восторга перед его профессионализмом художника, живописным.
Абсолютно, да.
Но на самом деле это, конечно, картина очень высокой духовной такой вот силы. Что касается Гвардии, он был учеником ведутиста и мастера пейзажа такого Микеле Мариески, который умер очень рано, в 36-летнем возрасте. Франческо Гварди был, работал в мастерской своего брата, то есть возглавлял мастерскую брат Джан Антонио, который был старше его 18 лет, что-то около 20. И писал самые разные произведения, в том числе с фигурами и так далее. Но в какой-то момент вот он остановился на вот этом жанре пейзажа, который мы называем пейзаж, пейзаж-каприччо. Угу. Вот это уже тот жанр, который предвосхищает фактически романтизм. С таким ностальгическим оттенком всегда, с такой атмосферой заброшенности, одиночества и так далее. Это действительно такие очень проникновенные, глубоко проникновенные работы часто. Работы фантазии, потому что он какие-то руины изображает. Но чаще, часто все равно, во-первых, всегда присутствует Венеция, ее атмосфера и какие-то отдельные просто визуально здания, признаки венецианского пейзажа. Все это есть. Гвардии – это очень крупная фигура, безусловно, не случайно вынесен на название выставки. И он не был так высоко оценен при жизни, как Каналетто. И тут англичане, опять мы их вспоминаем, на рубеже 19-20 века, вот его подняли чрезвычайно на щит, поскольку в это время вот такая живопись ценилась. Уже такая более документальная, точная живопись Каналетто и Белотто ценилась меньше. А вот такая импровизационная живопись, фантазия, еще с таким ностальгическим оттенком, это было очень вот
времени,
в унисон тогда, времени да, тогда. Вот да. Опять о связи, да, связи художников, да. Вот, если я могу добавить еще, я бы хотела сказать, что вот мы говорили все время о том, что у нас есть в России, как вот, как эта выставка, которая строится как бы на диалоге, как, что она нам дает, какие произведения. Но я бы сказала, что она напоминает нам и итальянцам, это очень важно, что в России вот с 18 века сложилась такая особенно тесная связь с Венецией. Она была очень тесной. Петр, когда основывает летний сад, все скульптуры выполняют венецианские мастера. С Венецией были контакты особенно. И, следовательно, вот мы говорили о мостах, о диалоге и так далее. Но вот такой интерес России, такое стремление к приобретению, того же Николая Борисовича Юсупова и так далее, говорит о нашем интересе к этой культуре, традиционном российском интересе. И, следовательно, у нас есть та почва, на которой мы строим диалог и сегодня, потому что интерес к этому есть и продолжается, и он у нас получается уже такой исторический, уже не одно столетие. Да, да? Да. Это очень...
Не забудем еще, когда вы говорили об открытии туризма, не забудем у нас еще наследника престола, туриста Павла Петровича.
Это который... как раз гран-тур.
Да.
И Мария Федоровна.
Да, 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 да. Да. Это было потрясающе.
А еще, конечно, нужно взять книгу Муратова, и, конечно, полистать ее перед тем, как пойти на выставку, просто это будет другой масштаб немножечко, особенно глава «Век Казановы». Я, кстати, ждала, что будет, может быть, портрет Казановы на этой выставке, но там всего лишь один портрет. По-моему, это художник...
Довиньи,
французский. Да, Довиньи, да, французский художник, который работал в Италии долгое время. И все-таки Пьетро Лонго, у нас есть еще, да, минутка. Минутка, человек, который писал, действительно документировал венецианскую жизнь, да, потому что там же много просто реальных сценок, которые зафиксированы и в письменных источниках. Вот что интересно.
Уличных сцен, да. Сценок в интерьерах, да, конечно.
Сцены, да. Показ слона, да, вот там, да, и вот это интересно, то есть можно оказаться на улицах Венеции того времени.
Да, верно. Тут у меня Татьяна, наша слушательница, призывает развеять миф о лиственницах, что Венеции настоятельно говорили, что это наши, в смысле, итальянские лиственницы, которые там наверху растут.
Нет, они не итальянские. Я могу развеять и то, что Татьяна говорит, и то, что вы сказали, потому что привозились они из Далмации.
Из Далмации,
да. Они привозились не из России.
Не оттуда и не
Но
оттуда.
Все равно сегодня, когда мы приезжаем в Венецию, меня до сих пор поражает. Вот я занимаюсь этим, да? Как можно было на этих островах построить такой сказочно красивый город. Не просто построить здание, ведь это период варварских набегов, значит, там спасались они от этой ситуации, да, на этих островах лагуны. Ну, построили бы просто здания, которые бы практически как бы оберегали от стихии.
Нет.
Они построили невероятную красоту, которая несопоставима ни с одним городом. Да?
Да.
Значит, все возили, сваи возили, мраморы возили. Привозили архитекторов часто, потому что они были в основном приезжие, на ломбардские и так далее.
Ну что ж, мы на
Венеция этом... это чудо.
Чудо. Мы на этом завершаем словами там всегда пилотов Алиталии, которые всегда, взлетая в аэропорту, говорят: посмотрите направо. Пауза. Это Венеция. И все. И дальше мы улетаем. И мы сейчас тоже немножко даже вылетая улетаем. Спасибо большое.
Это была программа «Музейные палаты».